Другая мама выглядела гораздо лучше, чем накануне. На щеках появился легкий румянец, волосы на голове лежали кольцами, как пригревшиеся на солнце змеи. Черные пуговичные глаза блестели так, будто их только что отполировали. Она легко, как сквозь воду, прошла через зеркало и посмотрела на Каролину. Потом открыла дверь маленьким серебряным ключом и взяла полусонную девочку на руки. Как брала Каролину, когда та была совсем маленькая, ее настоящая мама. Другая мама отнесла Каролину на кухню и осторожно положила на кухонный стол. Каролина изо всех сил старалась проснуться. На мгновение ей показалось, что ее обнимают нежные и любящие мамины руки. Но потом она быстро вспомнила, где находится и кто рядом с ней. «Ну вот, моя сладкая Каролиночка», — сказала другая мама. «Я пришла и забрала тебя из чулана. Тебя необходимо было проучить. Мы всегда стараемся смягчать справедливые наказания и милосердие. Мы любим грешников и ненавидим грех. Теперь, если ты будешь вести себя как примерная девочка, любящая свою маму, будешь вежливой и послушной, мы прекрасно поладим и полюбим друг друга». Каролина старалась стряхнуть себе остатки сна. «Там были другие дети», — сказала она. «Они попали туда давным-давно». «Где там?» — спросила другая мама. Она металась между холодильником и сковородкой, доставая яйца, сыр, масло, тонко нарезанный розовый бекон. «Да», — ответила Каролина, — «они там были. Думаю, ты собираешься и меня превратить в одну из них, в мертвую пустую ракушку». Другая мама нежно улыбнулась. Одной рукой она разбивала яйца в миску, другой ловко взбивала их венчиком. Потом она бросила на раскаленную сковородку кусочек масла, и оно тут же начало шкварчать и шипеть. Тем временем она тонко нарезала сыр, вылила расплавленное масло в яичную смесь, добавила сыр и всех хорошенько перемешала. «Какая же ты глупенькая», — сказала другая мама. «Я люблю тебя и всегда буду любить. Никто по-настоящему не верит в призраков, потому что они все такие лгунишки. Посмотри, какой прекрасный завтрак я тебе готовлю». Она вылила желтую смесь в сковородку. «Твой любимый омлет с сыром». Каролина почувствовала, что очень хочет есть. «Ты любишь игры», — сказала она. «Вот что мне сказали». Черные глаза другой мамы заблестели. «Все любят игры». «Да», — ответила Каролина, слезла со стола и села на стул. В гриле, распространяя вокруг восхитительный запах, шипел бекон. «Ты станешь счастливее, если победишь меня честно и по правилам?» — спросила Каролина. «Возможно», — ответила другая мама. Лицо ее сохраняло безразличное выражение, но пальцы судорожно барабанили по столу. Она облизала губы ярко-красным языком. «И что ты предлагаешь?» «Себя», — Каролина спрятала под стол дрожащие коленки. «Если я проиграю, то останусь здесь навсегда и позволю тебе любить меня. Я постараюсь быть самой примерной дочерью. Буду есть твою еду и играть с тобой в счастливое семейство. И позволю тебе пришить мне вместо глаз пуговицы». Другая мама посмотрела на нее. Черные пуговицы глаз не мигали. «Звучит заманчиво», — проговорила она. «А если ты выиграешь?» «Тогда ты отпустишь меня. Ты отпустишь тех, моих родителей, тех мертвых детей, всех, кого сюда заманила». Другая мама вытащила из гриля ломтик бекона и положила его на тарелку. Потом она взяла сковородку, наклонила ее, и идеальной формы сырный омлет скользнул и лег рядом с беконом. Она поставила перед Каролиной тарелку с едой. Стакан свежевыжатого апельсинового сока и кружку горячего шоколада с аппетитной пенкой. «Да», — сказала она, — «думаю, мне нравится такая игра. Но во что мы будем играть? В загадки? А может, посоревнуемся в сообразительности или ловкости?» «Пусть это будет поисковая игра», — предложила Каролина. «Что-то вроде холодно-горячо». «И что же мы будем искать во время нашей игры, Каролина Джонс?» Каролина задумалась и сказала. «Моих родителей и души тех детей за зеркалом». В ответ на это предложение другая мама победно улыбнулась. Каролине оставалось лишь надеяться, что она ни в чем не ошиблась. В любом случае, изменить что-либо было уже нельзя. «Договорились», — промолвила другая мама. «А сейчас, дорогая, тебе следует позавтракать. Можешь не беспокоиться. Еда тебе не повредит». Каролина не могла оторвать взгляд от завтрака. Ненавидя себя за это, она ужасно проголодалась.
«Откуда мне знать, что ты сдержишь слово?» — спросила Каролина.
«Я клянусь», — ответила другая мама. «Клянусь могилой моей мамы».
«А у нее есть могила?» — спросила Каролина.
«О да», —
— сказала другая мама. — Я сама ее туда положила. А когда она попыталась выбраться оттуда, я засунула ее обратно. — Поклянись чем-нибудь другим. Я должна быть уверена, что ты сдержишь клятву.
— Клянусь моей правой рукой, — проговорила другая мама. И, подняв руку, медленно пошевелила длинными пальцами с ногтями, похожими на когти.
— Могу поклясться ею.
Каролина пожала плечами.
— Хорошо, — согласилась она. — Договорились.
Она начала есть, стараясь не торопиться, и поняла, что еще голоднее, чем думала.
Пока она завтракала, другая мама, не отрываясь, смотрела на нее.
Трудно было понять выражение этих черных пуговичных глаз, но Каролина подумала, что другая мама тоже выглядит голодной. После апельсинового сока она решила, что горячий шоколад уже не осилит.
— С чего можно начать поиски? — спросила девочка.
— С чего хочешь. — ответила другая мама, словно это было ей безразлично.
Каролина посмотрела на нее и крепко задумалась. Искать во дворе или в саду не имело смысла, ведь они не настоящие и на самом деле не существуют. В мире, который создала другая мама, нет ни заброшенного теннисного корта, ни бездонного колодца. Настоящим был только дом. Она внимательно осмотрела кухню, заглянула в духовку, открыла холодильник и поискала в отделении для овощей. Другая мама следила за Каролиной. Уголки ее губ изогнулись в самодовольной усмешке.
— А какого размера эти души? — спросила Каролина.
Другая мама молча села за стол и прислонилась к стене. Она поковыряла в зубах длинным, ярко-алым ногтем, а потом осторожно постучала пальцем по черной полированной поверхности своих пуговичных глаз.
— Прекрасно, — сказала Каролина. — Можешь не говорить. Мне наплевать, будешь ты мне помогать или нет. Каждый дурак знает, что души такого же размера, как пляжные мячи.
Она надеялась, что другая мама скажет ей что-то вроде «Ерунда, они размером с луковицу» или «Портфель», или такие же, как дедушкины часы. Но другая мама просто улыбалась. Равномерное постукивание пальцев по пуговичным глазам напоминало звук капель, падающих из неисправного крана в жестяную мойку. Но, обернувшись, Каролина обнаружила, что это и в самом деле капает вода, а на кухне она одна.
Каролина вздрогнула. Она предпочла бы знать, где другая мама, ведь если то и нет нигде, она может быть где угодно. И в конце концов, всегда больше боишься того, чего не видишь.
Каролина засунула руки в карманы и, стремясь придать себе уверенность, нащупала в одном из них камешек с отверстием. Зажав его в кулаке, она вытащила руку из кармана, протянула ее вперед так, будто в ней был не камень, а пистолет, и вышла из коридора.
Зеркало в конце коридора на мгновение словно затуманилось, и в нем промелькнули неясные, бледные лица. Потом лица исчезли, и появилась девочка, слишком маленького роста для своего возраста, и в руке у нее светилось что-то похожее на уголек.
Каролина с удивлением посмотрела на свою руку, в ней ничего не было, кроме камешка с дыркой, похожего на обыкновенную серую кальку. Она вновь посмотрела в зеркало, где камешек сверкал, как изумруд. Зеленый луч, отражавшийся в зеркале, указывал на спальню Каролины.
«Хм-м-м»,
— пробормотала Каролина и направилась в спальню. Игрушки возбужденно залетали по комнате, словно обрадовались, что она пришла. Крошечный танк выкатился из ящика, чтобы поприветствовать ее. Он прокатился прямо по другим игрушкам, свалился на ковер и там опрокинулся, как перевернутый на спину жук. Он вращал и вращал гусеницами, пока Каролина не подняла его и не поставила на пол. Смущенно танк укатился под кровать. Каролина внимательно осмотрела комнату. Заглянула в стенной шкаф, проверила выдвижные ящики, высыпала игрушки на пол. Серый стеклянный шарик покатился по полу и ударился о стену. «Ни одна из этих игрушек не похожа на чью-то душу», — подумала Каролина. Она подняла и внимательно рассмотрела серебряный браслет, с которого свисали малюсенькие фигурки в виде зверей, догоняющих друг друга по кругу. Лиса никогда не поймает кролика, медведь никогда не догонит лису.
Каролина разжала руку и вновь посмотрела на свой камешек в надежде увидеть подсказку, но камешек молчал. Большая часть игрушек из ящика спряталась под кроватью. На полу остались лежать лишь зеленый пластмассовый солдатик, серо-стеклянный шарик, ярко-розовый йо-йо и еще несколько безделушек. Такие вещи, забытые, брошенные и нелюбимые,
часто можно встретить на дне коробок и в реальном мире. Она уже совсем было собралась уйти из спальни, но вспомнила, что прошептал ей в темноте чулана тихий нежный голосок. Она поднесла камешек к своему правому глазу и, закрыв рукой левый глаз, посмотрела на комнату сквозь отверстие. Серый, как карандашный рисунок, мир окружал ее. Все в нем было тусклым, но на полу что-то мерцало, как догорающий уголек в камине, как распустившийся на майском солнце красно-оранжевый тюльпан. Каролина испугалась, что если отпустит камень с дырочкой, огонек исчезнет, и опустила руку, пытаясь нащупать его. Ее пальцы сомкнулись на чем-то гладком и прохладном. Она подняла с пола маленький предмет, отвела камешек от глаза и увидела на своей розовой ладони серый шарик со дна коробки. Она снова подняла камешек к глазу и посмотрела на шарик. И вновь шарик загорелся и заискрился красным огоньком. И тут прямо внутри своей головы Каролина услышала слабый шепот. «Разумеется, леди, я вспомнил, что и в самом деле был мальчиком. Сейчас я в этом уверен больше, чем когда-либо. Но ты должна торопиться. Тебе нужно найти еще двух из нас. А ведьма уже разозлилась на тебя за то, что ты нашла меня». Каролина подумала, что уж если продолжать поиски, то только в своей одежде. Она переоделась в пижаму и домашний халат, надела свои тапочки, а серый свитер и черные джинсы аккуратно положила на кровать. Оранжевые ботинки поставила на пол у коробки с игрушками. Потом она опустила стеклянный шарик в карман халата и вышла в коридор. Что-то похожее на песчаный вихрь на пляже в ветреный день обожгло и лицо, и руки. Она закрыла глаза и продолжала идти вперед. Песчаный вихрь все яростнее стегал ее по лицу. Идти становилось все труднее. Каролина отступила назад. «Только не останавливайся», — прошептал какой-то призрачный голос. «Ведьма вне себя от злости». Она шагнула навстречу очередному яростному порыву ветра, который засыпал ей лицо невидимым песком, впивавшимся в кожу, как острые иголки, как толченое стекло. «Играй честно!» — прокричала Каролина сквозь ветер. Ответа она не услышала. Но ветер, в последний раз раздраженно набросившись на нее, стал утихать и, наконец, прекратился совсем. Проходя мимо кухни, в наступившей тишине Каролина услышала все тот же звук падающих из крана капель, а может, и стук длинных ногтей другой мамы, в нетерпении барабанящей пальцами по столу. Каролина с трудом удержалась, чтобы не посмотреть. В два прыжка она подскочила к входной двери и вышла на улицу. Спустившись по лестнице, обошла дом и остановилась у двери в квартиру мисс Пинк и мисс Форсибл. Лампочки еще были включены, но теперь их мигание стало беспорядочным, и Каролина не смогла прочесть ни слова. Дверь была закрыта. Она испугалась, что дверь заперта, и толкнула ее изо всех сил. Дверь сначала не поддавалась, но вдруг неожиданно распахнулась, и Каролина буквально влетела в темную прихожую. Сжав в руке камешек с дырочкой, Каролина шагнула в черноту. Она думала, что снова увидит занавешенный шторы коридор, но впереди ничего не было, только темные комнаты. Театр был пуст. Каролина с опаской двинулась дальше. Сверху раздался шорох. Она пристально вгляделась в темноту и тут наткнулась на что-то ногой. Она нагнулась, подняла с пола фонарик, включила его и обвела лучом комнату. Театр выглядел запущенным и брошенным. Сломанные стулья в беспорядке валялись на полу. Пыльная паутина свешивалась с потолка, покрывала стены и полузгнивший бархатный занавес. Наверху снова что-то зашуршало. Каролина направила луч фонарика вверх и увидела под потолком каких-то существ, безволосых и бесформенных. Вероятно, когда-то у них были лица, или когда-то они были собаками. Но ведь у собак нет крыльев, и они не умеют висеть, как пауки и летучие мыши, вниз головой. Свет потревожил их, и одно из существ вдруг взлетело, громко хлопая крыльями и поднимая клубы пыли. Существо пролетело так близко, что Каролине пришлось пригнуться. Оно село на дальнюю стену и стало карабкаться вниз головой обратно к гнезду этих летучих собак и мышей. Каролина поднесла к глазам камень и сквозь дырочку осмотрела комнату в поисках чего-нибудь, чтобы блестело или сияло, в поисках знака, который подсказал бы ей, что в комнате находится еще одна похищенная душа. Она вновь и вновь обводила фонариком комнаты. Из-за поднявшейся в воздухе пылищи луч света казался почти твердым. На стене за разрушенной сценой она разглядела что-то. Грязно-белое, в два раза больше Каролины. Оно лепилось вверху к стене, как гигантский слизняк. Девочка сделала глубокий вдох. «Я не боюсь», — — сказала она себе. — Не боюсь. И хотя Каролина не особо себе поверила, она начала карабкаться на старую сцену, цепляясь пальцами за гнилые доски. Когда подобралась ближе, она увидела какой-то кокон, похожий на паучье яйцо, который судорожно подергивался в луче света. Внутри кокона виднелось странное существо, похожее на человека, но человека с двумя головами, да и ног и рук у него было вдвое больше, чем нужно. Существо в коконе казалось неестественно деформированным и незаконченным, будто двух пластилиновых человечков нагрели, а потом прилепили друг к другу, сминая и сдавливая в одно целое. Каролина медлила. Ей не хотелось подходить ближе. Летучие собака-мыши начали одна за другой слетать со своих мест и кружить по комнате. Они проносились совсем рядом, но не касались ее. «Наверное, здесь нет похищенных душ», — подумала Каролина. «Наверное, мне надо уйти отсюда и поискать где-нибудь еще». Она в последний раз посмотрела сквозь дырку в камне. Заброшенный театр был все таким же серым и холодным, но теперь она заметила свечение, красновато-коричневое, яркое и насыщенное, как полированное дерево. Что бы ни светилось, оно было зажато в руке существа, висевшего на стене. Каролина медленно пересекла полуразрушенную сцену, стараясь производить как можно меньше шума, чтобы существо в мешке нечаянно не проснулось, не открыло глаза, не увидело ее, и она поняла, что ничто не испугало бы ее сильнее, чем взгляд этого существа. Сердце девочки громко колотилось в груди. Она сделала еще один шаг вперед. Никогда в жизни ей не было так страшно. Но она все-таки подошла к кокону совсем близко. Потом протолкнула руку в липкую и вязкую грязно-белую массу. Кокон мягко потрескивал под ее рукой, обволакивая кожу и одежду, как паутина, как белая сахарная вата. Она сделала усилие и тянулась вперед, пока не дотронулась до холодной руки, сжимавшей сияющий шарик. Кожа существа была скользкой, словно покрытой желе. Каролина попробовала забрать шарик. Сначала у нее ничего не получилось. Он был крепко зажат в руке. Но постепенно пальцы один за другим ослабили хватку, и шарик скользнул ей в руку. Убедившись, что глаза существа все еще закрыты, она быстро вытащила руку из хлипкого мешка и посветила фонариком на лица. Ей показалось, что они похожи на молодых мисс Пинк и мисс Форсибл, которых она видела во время представления. Но сейчас, скрученные и вдавленные друг в друга, они выглядели, как две восковые свечи, которые сплавились в одно ужасное целое. И вдруг одна из рук существа попыталась схватить Каролину. Ногти заскребли по ее коже, но существо было слишком скользким, и Каролина сумела вырваться. И тогда его глаза открылись. Четыре крупных пуговицы, сверкая, уставились на Каролину, и два голоса, не похожих ни на что из того, что ей приходилось когда-либо слышать, враз заговорили. Один стонал и шептал, а другой жужжал, как жирная сердитая муха на окне, и при этом они повторяли в унисон: «Воровка! Верни его! Остановись! Воровка!» Зал заполнился собакомышами. Каролина попятилась назад. Она поняла. Ужасающее существо, которое было некогда другими мисс Пинк и мисс Форсибл, привязано к стене своей же паутины, заперто в своем же коконе, и оно не могло ее преследовать. Собака-мыши порхали и хлопали крыльями, но не задевали Каролину. Она слезла со сцены и поискала фонариком выход из старого театра. «Бегите, мисс!» — раздался у нее в голове голос девочки. «Бегите скорее! Вы нашли двоих из нас! Бегите из этого места, пока ваша кровь еще горяча!» Каролина положила шарик в карман рядом с первым. Она увидела дверь, подбежала к ней и изо всех сил толкала ее, пока она не открылась. Мир снаружи стал бесформенной клубящейся тьмой, в которой не было видно ни силуэтов, ни теней. Сам дом уменьшился в размерах, окна как-то странно покосились. Каролине показалось, что он словно припал к земле и из-под лоби разглядывает ее. Это был уже как будто не дом, а только идея дома. И тот, у кого родилась эта идея, был явно недобрым человеком. К ее руке прилип клочок паутины, и Каролина брезгливо, но тщательно очистила от него руку. Другая мама стояла, скрестив руки на груди, на траве перед домом и ждала ее. Черные пуговичные глаза ничего не выражали, но сжатые в одну линию губы говорили о том, что она в холодной ярости. Увидев Каролину, другая мама вытянула длинную белую руку и поманила ее пальцем.
Каролина подошла. Другая мама хранила молчание. «Я нашла две души», — сказала Каролина. «И буду искать третью». Другая мама ничего не ответила. Она как будто ничего не слышала. «Я думала, что тебе это интересно», — сказала Каролина. «Спасибо, Каролина», — холодно ответила другая мама. Казалось, что ее голос доносится из тумана, из мглы, из дома, с неба. Потом она добавила: «Ты знаешь, что я тебя люблю». Неожиданно для себя Каролина кивнула. Это была правда. Другая мама действительно ее любила, но она любила ее так, как жадина любит деньги или как дракон любит свое золото. В пуговичных глазах другой мамы Каролина увидела, что она просто ее собственность и больше ничего. Так люди смотрят на домашнюю зверушку, чьи проделки больше не вызывают умиления. «Я не хочу твоей любви», — сказала Каролина. «Я от тебя ничего не хочу». «Даже помощи?» — спросила другая мама. «У тебя все прекрасно получалось. Я подумала, может, тебе не помешает небольшая подсказка в твоей охоте за сокровищами». «Я отлично справлюсь сама», — ответила Каролина. «Конечно», — усмехнулась другая мама. «А вдруг тебе захочется поискать в пустой квартире, той, что на первом этаже, а дверь окажется запертой? Тогда что ты будешь делать?» «Ох!» — Каролина на мгновение задумалась, а потом спросила. «От нее есть ключ?» Другая мама стояла, окутанная серым туманом своего призрачного мира. Ее черные волосы колыхались вокруг головы сами по себе, как живые. Вдруг она закашлялась, потом открыла рот и вытащила маленький медный ключик, лежавший у нее на языке. «Вот он!» — сказала она. «Он тебе понадобится, чтобы войти туда». Она резко бросила ключ Каролине. Девочка поймала его, даже не успев решить, нужен ли он ей или нет. Ключ еще был влажный. Внезапно подул холодный ветер. Каролина вздрогнула и оглянулась назад. А когда повернула голову, увидела, что осталась одна. Неуверенно она обошла дом и остановилась перед пустой дверью квартиры. Как и все двери в этом доме, она была выкрашена яркой зеленой краской. «Она вовсе не собирается тебе помогать», — прошептал ей в ухо призрачный голос. «Не жди от нее ничего хорошего. Это всего лишь трюк». Каролина подумала и ответила. «Да, думаю, ты прав». После этого она вставила ключ в замочную скважину и повернула его. Дверь бесшумно распахнулась, и Каролина вошла. Цвет стен в квартире напоминал скисшее молоко. Старый дощатый пол был покрыт пылью, хранивший отпечатки ковров и половичков, когда-то здесь лежавших. Здесь не было ни мебели, только следы от нее на тех местах, где она стояла. Стены тоже были голыми. Там, где раньше висели картины или фотографии, виднелись лишь выцветшие прямоугольники. Было очень тихо, и Каролине показалось, что она слышит шуршание пыли в воздухе. Она боялась, что кто-нибудь неожиданно прыгнет на нее, и засвистела. Ей казалось, что если она будет посвистывать, прыгнуть на нее будет как-то сложнее. Сначала она заглянула в пустую кухню, потом в пустую ванную. На дне чугунной ванны лежал дохлый паук размером с маленькую кошку. Последняя комната, в которую она зашла, раньше была, вероятно, спальней. Она поняла это по прямоугольному отпечатку на пыльном полу в том месте, где стояла кровать. Потом Каролина заметила кое-что и мрачно улыбнулась. В пол было вделано большое металлическое кольцо. Она опустилась на колени, взялась за него и изо всех сил потянула на себя. Ужасно медленно, с большим трудом, квадратный участок пола поднялся. Это был люк. Внизу Каролина увидела только тьму. Она нагнулась, нащупала холодный выключатель и щелкнула им, не особенно надеясь, что он работает. Но где-то внизу зажглась лампочка, и отверстие в полу осветилось тусклым желтым светом. Стали видны ступени, ведущие вниз, и больше ничего. Каролина сунула руку в карман и достала свой камешек. Сквозь проем она внимательно осмотрела подвал, но ничего не увидела и положила камень обратно. Из люка пахло влажной глиной и чем-то резким и кислым, как уксус. Каролина начала спускаться в проем, тревожно оглядываясь на крышку люка. Крышка была такой тяжелой, что Каролина была уверена: если та захлопнется, то запрет ее в темноте навсегда. На всякий случай она потрогала крышку. Та оставалась на месте. Тогда Каролина двинулась в темноту, вниз по лестнице. Там, где кончались ступени, Она заметила на стене еще один выключатель, металлический и ржавый. Она нажала на него, выключатель щелкнул, и на низком потолке зажглась голая лампочка, висевшая на проводе. Света было недостаточно, чтобы как следует рассмотреть рисунки, покрывавшие облупившиеся стены. Рисунки были страшными. Это были глаза и еще что-то, похожее на виноград, и еще какие-то штуки ниже. Каролина засомневалась, что это нарисовали люди. В углу был свален мусор, картонные коробки, наполненные старой бумагой и скомканные полусгнившие шторы. Тапочки Каролины защелкали по бетонному полу. Неприятный запах стал сильнее. Она уже хотела повернуться и уйти, но вдруг заметила торчавшую из-под штор ногу. Сделав глубокий вдох, ей в нос ударил резкий запах скисшего вина и перебродившего теста. И, откинув влажные тряпки, Каролина увидела что-то более или менее напоминавшее человеческое тело. Ей понадобилось несколько секунд, чтобы в тусклом свете разглядеть, что это было. Существо было бледным и распухшим, с тонкими, похожими на ветки руками и ногами. Его лицо было лишено черт, оно вздувалось и опускалось, как дрожжевое тесто, а на месте глаз виднелись большие черные пуговицы. От отвращения и страха Каролина взвизгнула. Словно разбуженная этим звуком, существо начало приподниматься. Каролина в ужасе застыла. Существо вращало головой, пока черные пуговичные глаза не уставились прямо на нее. На безгубом лице вдруг открылся бледный рот, и голос, уже совсем не похожий на папин, прошептал. «Каролина!» «Ну что ж», — сказала Каролина существу, которое когда-то было ее другим папой, «по крайней мере, ты на меня не прыгнул». Ничего не говоря, своими тоненькими ручками существо вылепило на своем лице что-то вроде носа. «Я ищу родителей», — сказала Каролина, «и украденную душу одного из детей. Они здесь?» «Здесь нет ничего, кроме пыли, сырости и забвения», — невнятно пробормотало существо. «Ничего». Оно было совсем бледным, но огромным и раздутым. «Какой он уродливый!» — подумала Каролина. «И какой несчастный!» Она вновь поднесла к глазам камешек с дыркой и посмотрела вокруг. «Ничего». Бледное существо сказало ей правду. «Бедняга!» — пожалела она его. «Тебя, наверное, заперли здесь в наказание за то, что ты мне слишком много рассказал». Существо задумалось, потом кивнуло. Каролина не могла поверить, что это уродливое создание, похожее на личинку, могло показаться ей похожим на ее папу. «Мне так жаль», — сказала она. «Ей это очень не понравилось», — ответило существо, бывшее когда-то ее другим папой. «Совсем не понравилось. Ты вывел ее из себя, а когда она выходит из себя, она срывает злость на других. Такой уж у нее характер». Каролина погладила его по безволосой голове. Голова была липкой, как теплое влажное тесто. «Бедняга», — повторила она, — «она тебя создала, а потом выбросила, как ненужную вещь». Существо энергично закивало, и его левый глаз выпал и покатился по бетонному полу. Бывший другой папа завертел головой, пытаясь разглядеть девочку единственным глазом. Отыскав ее, он с огромным усилием вновь открыл рот и вязким голосом невнятно, но быстро пробормотал. «Беги отсюда, девочка, беги из этого места. Она хочет, чтобы я обидел тебя, чтобы ты осталась здесь навсегда и не смогла закончить игру, и тогда она выиграет. Она заставляет меня сделать тебе больно. Я не могу сопротивляться». «Ты можешь», — сказала Каролина. «Будь храбрым». Она посмотрела по сторонам. Существо, что однажды было ее папой, находилось как раз между ней и ступеньками. Каролина прижалась к стене и двинулась по направлению к лестнице. Тело существа изогнулось так, будто в нем не было костей, и единственный глаз снова уставился на нее. Казалось, существо стало больше и окончательно проснулось. «Все», — проговорила оно, — «я не могу». И бросилась к ней, широко открыв беззубый рот. Лишь одно биение сердца было в распоряжении Каролины, чтобы принять решение. Она могла сделать только две вещи. Или закричать и попытаться убежать, и тогда огромная туша гналась бы за ней по полутемному подвалу круг за кругом, пока не поймает, или сделать что-то еще. И она сделала что-то еще. Едва существо приблизилось к ней, Каролина вытянула руку, схватила его за оставшийся пуговичный глаз и изо всех сил дернула. И ничего не произошло. а еще через мгновение оторвавшийся глаз выпал из ее руки и, щелкнув о стену, покатился по полу. Существо остановилось, как вкопанное. Оно беспомощно и слепо завертело головой, пугающе широко открыло рот и завыло в гневе и тоске. Затем оно стремительно прыгнуло туда, где только что стояла Каролина. Но ее там уже не было. Она на цыпочках поднималась по ступенькам, ведшим из этого глубокого подвала со страшными картинками на стенах. Она не могла оторвать глаз от подвала, где, корчась и топая, ее искало бледное чудовище. Вдруг, словно по чему-то приказу, существо замерло и наклонило слепую голову в сторону. «Оно прислушивается», — подумала Каролина. «Я должна быть совсем тихой». Она сделала еще один шаг, ее нога скользнула по ступеньке, и существо услышало этот звук. Оно повернуло голову в ее сторону. Секунду оно колебалось и, казалось, раздумывало, не зная, что предпринять. И вдруг быстро, как змея, заскользило вверх по ступеням прямо к тому месту, где она стояла. Каролина повернулась, понеслась вверх и с огромным усилием вывалилась из люка на пыльный пол спальни. Не мешкая, она дернула тяжелую крышку на себя и отпустила ее. Крышка с грохотом захлопнулась, и внизу послышался удар, будто кто-то огромно врезался в нее. Крышка задрожала, затряслась, но выдержала. Каролина задохнулась от быстрого бега. Если бы в квартире была какая-нибудь мебель, хотя бы стул, она бы задвинула ею люк, но там было пусто. Едва сдерживаясь, чтобы не броситься опрометью прочь, Каролина вышла из квартиры и заперла за собой дверь. Ключ она положила под коврик и вышла на дорожку. Она была почти уверена, что другая мама снова поджидает ее во дворе. Мир вокруг был молчалив и пуст. Каролине захотелось домой. Она хвалила себя, повторяя, что она храбрая, и, почти поверив, направилась к другому крылу дома, скрытого серым туманом, который был не вполне туманом, и добралась до лестницы. Каролина поднялась по наружной лестнице в самую верхнюю квартиру, где в ее мире жил сумасшедший старик. Она ходила туда всего один раз вместе с настоящей мамой, когда та участвовала в благотворительной кампании. Они стояли у открытой двери и ждали, пока старик с большими усами искал конверт, оставленный мамой. Его квартира пахла странной едой, трубочным табаком и еще чем-то острым и необычным. «Я исследователь», — сказала Каролина громко, но ее слова в густом от тумана воздухе прозвучали глухо и безжизненно. «Но ведь она же вырвалась из подвала, правильно?» «Правильно. Только Каролина была почему-то уверена, что в квартире ей будет еще страшнее. Итак, она наверху. Когда-то квартира наверху была чердаком, но это было очень давно. Она постучала в зеленую дверь, дверь распахнулась, и Каролина вошла.
«У нас есть зубы и хвосты, глаза у нас красные. Когда найдешь, что хочешь ты, мы выползем из тьмы»,
— шептала дюжина тонких голосов в темной квартире под крышей, где потолок был таким низким, что Каролина, кажется, могла дотянуться до него рукой. На нее уставились красные глазки. Маленькие розовые лапки затопали по полу, когда она подошла ближе. В глубине комнаты в темноте двигались какие-то тени. Здесь пахло еще хуже, чем в квартире настоящего сумасшедшего старика. Пахло едой, противной, по мнению Каролины, едой, хотя она знала, что это вопрос вкуса. Она не любила специи, приправы и другую экзотику. Это место пахло так, будто сюда привезли все экзотические продукты со всего мира и оставили гнить.
«Малышка!» — раздался скрипучий голос из дальней комнаты.
«Да!» — ответила Каролина. «Мне совсем не страшно», — сказала она себе. Едва она так подумала, страх прошел. Ничего ее здесь больше не пугало. Все эти ужасы, даже те, что она видела в подвале, были лишь иллюзией, миражом, созданным другой мамой, уродливой пародией на настоящий мир и настоящих людей, живущих по другую сторону коридора. «Другая мама не может по-настоящему что-то создать», — решила Каролина. «У нее, получается, лишь жалкие копии того, что уже реально существует». И тут Каролина спросила себя, зачем другая мама положила волшебный шар со снежинками на каминную полку в гостиной? Ведь эта полка в мире Каролины была пустой. Едва задав себе этот вопрос, она уже знала ответ. Раздавшийся вновь скрипучий голос оборвал поток ее мыслей.
«Иди сюда, малышка. Я знаю, чего ты хочешь, малышка».
Голос был сухим и шелестящим.
Каролина подумала, что так может говорить только огромное дохлое насекомое. Впрочем, это глупо. Как может что-то дохлое, тем более насекомое, говорить? Она прошла сквозь несколько комнат с низкими наклонными потолками и, наконец, дошла до самой дальней. Это была спальня. Сумасшедший старик из квартиры наверху сидел в дальнем углу, укутавшись в пальто и шляпу. Как только Каролина вошла, он начал говорить.
«Ничего не изменится, малышка».
Его голос напоминал шорох сухих листьев, падающих на тротуар.
«Даже если ты выполнишь то, что обещала. Что будет дальше? Ничего не изменится. Ты вернешься домой. Тебе снова будет скучно. На тебя снова не будут обращать внимания. Никто тебя по-настоящему не выслушает. Ты слишком умная и спокойная, чтобы они тебя понимали. Они даже не могут правильно произнести твое имя. Останься с нами. Мы будем слушать тебя, играть с тобой, смеяться вместе. Другая мама построит для тебя целый мир, и ты будешь его исследовать. А когда ты его изучишь, она за одну ночь разрушит старый мир и построит новый. Каждый день будет лучше и ярче, чем предыдущий. Помнишь ящик с игрушками? Намного приятнее жить в мире, где все устроено именно для тебя.
А если наступят серые, дождливые дни, я не буду знать, чем мне заняться. Мне нечего будет читать и нечего смотреть по телевизору. Некуда пойти. А если такие дни будут всегда? Спросила Каролина.
Такого не будет никогда,
ответил голос из темноты. А жуткая еда, которую готовят по кулинарной книге с чесноком, эстрагоном и бобами? Спросила Каролина.
«Каждое блюдо будет доставлять тебе радость», — прошептал голос из-под шляпы. «В твой рот не попадет ничего из того, что ты не любишь».
«А у меня будут зеленые светящиеся перчатки и желтые резиновые сапоги в форме лягушек?» — спросила Каролина.
«Лягушек, утят, носорогов, осьминогов, какие захочешь. Каждое утро ты будешь просыпаться во вновь созданном мире. Если ты останешься здесь, то получишь все, что захочешь».
Каролина кивнула. «Вы ведь правда не понимаете, да?» — сказала она. «Я не хочу получать все, что захочу. Никто этого не хочет. Какая радость в том, что я получу все, что мне хочется. Вот так, ни за что, ни про что. А как же дальше?»
«Я не понимаю», —
прошептал голос. «Разумеется, не понимаешь», — сказала она и поднесла к глазу камешек с дыркой. «Ты всего лишь неудачная копия, которую она сделала с сумасшедшего старика из квартиры наверху».
«Теперь уже нет».
Прошелестел мертвый голос. Из-под плаща старика, примерно на уровне груди, шло сияние. Каролина взглянула на старика через камешек, и что-то замерцало бело-голубым звездным светом. Она пожалела, что у нее под рукой нет палки, чтобы достать эту звездочку. Ей совсем не хотелось подходить ближе к этому сумрачному человеку в конце комнаты. Каролина сделала шаг по направлению к старику. И вдруг он начал падать на бок. Черные крысы посыпались из-под пальто. Из рукавов, из шляпы. Огромное множество крыс с красными глазками, светящимися в темноте. Они заверещали и разбежались во все стороны. Пальто затряслось и упало на пол. Шляпа покатилась в угол. Каролина подошла и откинула полу пальто. Оно было пустым и сальным на ощупь. Даже следов последнего стеклянного шарика там не было. Она еще раз осмотрела комнату сквозь отверстие в камешке и заметила, как что-то сверкнуло, как звездочка. На полу рядом с дверью. Шарик несла в передних лапах самая большая черная крыса. Когда Каролина посмотрела на нее, крыса побежала. Остальные крысы наблюдали за ней из всех углов. Обычно крысы бегают быстрее человека, в особенности на короткие дистанции. Но разве можно было сравнить толстую черную крысу с шариком в передних лапках и девочку, полную решимости? Пусть даже меньшего роста, чем полагается по возрасту. Крысы поменьше сновали у нее под ногами, пытаясь помешать. Но Каролина их не замечала. Она бежала к входной двери, не отрывая взгляда от той, что держал в лапах шарик. Они добежали до наружной лестницы. Каролина успела заметить, что дом продолжал меняться, теряя четкие очертания и как бы оплывая. Он изменился даже за те несколько мгновений, пока Каролина сбегала вниз по ступеням. Сейчас он был больше похож скорее на фотографию дома, чем на настоящий дом. Прыгая со ступеньки на ступеньку в погоне за крысой, Каролина уже не могла думать ни о чем, кроме победы в этой гонке. Она бежала быстро, слишком быстро, и когда уже почти догнала крысу, ее нога вдруг заскользила, подвернулась, и Каролина обнаружила, что скатилась по лестничному пролету и здорово ушиблась. На левой коленке виднелись царапины и ссадины. На руке, которую она выставила вперед, когда падала, кожа тоже была содрана, и в рану попал песок. Болело не сильно, но она знала, что позже будет болеть намного сильнее. Она стряхнула песок с ладони, как можно быстрее поднялась с коленей и, зная, что проиграла и что уже слишком поздно, побежала вниз по лестнице. Внизу она огляделась, но крыса исчезла, а вместе с ней и шарик. Рана на руке сильно соднила, а сквозь порванные пижамные брюки было видно, что из раны на коленке идет кровь. Каролина почувствовала себя еще хуже, чем летом, когда мама сняла с велосипеда дополнительные колеса. С одной только разницей. Тогда, несмотря на царапины и ссадины, она чувствовала, что чего-то достигла. Научилась делать то, чего не умела раньше. Сейчас она знала, что проиграла. Не сумела спасти детей-призраков, потеряла родителей, потеряла саму себя, потеряла все. Она закрыла глаза. Ей захотелось провалиться сквозь землю. Раздалось покашливание. Она открыла глаза и увидела крысу. На вымощенной кирпичом площадке под лестницей валялись отдельно голова и тельце. На морде застыло удивление. Усики были опущены, глаза широко открыты, а сквозь приоткрытую пасть виднелись острые желтые зубы. Свежая кровь влажным воротником блестела на шее. Рядом с обезглавленной крысой с довольным видом сидел черный кот. Лапой он придерживал мраморный шарик. «По-моему, я как-то говорил», — сказал кот, «что мне никогда не нравилось охотиться на крыс. Но, похоже, эта крыса была тебе нужна. Надеюсь, ты не возражаешь, что я вмешался».
«Кажется», — Каролина старалась восстановить дыхание. «Мне кажется. То есть я помню, что ты как-то упоминал об этом». Кот поднял лапу и подтолкнул шарик к Каролине. Она подняла его, и сразу же в ее голове раздался торопливый шепот последней похищенной души. «Она солгала тебе. Она никогда тебя не отпустит, ведь ты уже у нее в руках. Она никогда не отступится от тебя. Такова уж ее натура». Каролина почувствовала, как зашевелились волосы на затылке. Она знала, что голос говорит правду. Шарик она положила в карман к двум остальным. Теперь все три шарика были у нее. Ей оставалось только найти родителей. С удивлением Каролина поняла, что эта задача гораздо проще. Она точно знала, где ее родители. Если бы у нее было время остановиться и подумать, она давно бы уже поняла, где они. Другая мама не умела создавать. Она могла только переделывать, изменять или ломать. Каминная полка дома в гостиной была пустой. Поняв это, Каролина поняла и кое-что еще. «Другая мама не собирается выполнять свои обещания. Она не отпустит нас», — сказала Каролина. «Я на это никогда и не рассчитывал», — заметил кот. «Как я уже говорил, нет никаких гарантий, что она будет играть честно». Он поднял голову. «Ого, ты это видела?» «Что?» «Посмотри назад», — сказал кот. Дом стал еще более плоским. Еще недавно он выглядел как фотография, а сейчас напоминал небрежный рисунок, сделанный углем на серой бумаге. «Что бы ни случилось, — сказала Каролина, — спасибо тебе за то, что помог мне с крысой. Ну вот, я почти пришла. Ты иди обратно в туман или куда там еще. А я? Ну, я надеюсь, мы встретимся с тобой дома, если она меня отпустит». Шерсть на спине кота вдруг стала дыбом. Хвост поднялся и стал похож на ёршик для чистки каминных труб. «Что случилось? — спросила Каролина. — Они исчезли, — ответил кот. — Их больше нет. Нет выходов из этого места. Они стали совсем узкими. Это плохо?» Кот опустил хвост, раскачивая им из стороны в сторону. Встав спиной к Каролине, он глухо заурчал и начал медленно пятиться, пока не уткнулся ей в ноги. Она нагнулась, чтобы его погладить, и почувствовала, как колотится кошачье сердце. Кот дрожал, как осенний лист на ветру. «Все хорошо, — сказала Каролина. — Все будет очень хорошо. Я отнесу тебя домой». Кот не ответил. «Идем, кот». Каролина шагнула к лестнице, но кот остался на месте и выглядел несчастным, маленьким и странным. «Если отсюда можно выйти, только встретившись с ней, — сказала Каролина, — мы так и сделаем». Она вернулась к коту, наклонилась и взяла его на руки. Кот не сопротивлялся, он просто дрожал. Она положила его передние лапы себе на плечи и обхватила одной рукой. Кот был тяжелый, но нести его все-таки было можно. Он стал зализывать ссадину на ее ладони, из которой все еще сочилась кровь. Каролина начала медленно подниматься по ступеням к себе домой. В одном ее кармане тихо постукивали стеклянные шарики. В другом лежал камешек с дырочкой. А на руках, крепко прижавшись, сидел кот. Она подошла к входной двери. Та выглядела теперь как неумелый детский рисунок. И толкнула ее рукой. Каролина была почти уверена, что рука беспрепятственно пройдет сквозь дверь, а там будет лишь темнота и россыпь сверкающих звезд. Но дверь распахнулась, и Каролина вошла. Оказавшись внутри своей, или наоборот, не своей квартиры, Каролина обрадовалась, что та не стала похожа на карандашный набросок, как весь дом. Квартира была объемной, вещи отбрасывали тени, и кое-кто в тени стоял, поджидая ее. «Итак, ты вернулась?» — сказала другая мама. Ее голос звучал не слишком приветливо. «И притащила с собой этого хищника». «Нет», — ответила Каролина. «Я принесла с собой друга». Она почувствовала, как кот напрягся, приготовившись убегать. Для уверенности Каролине очень хотелось крепко прижать его к себе, как игрушечного медвежонка. Но она знала, что коты терпеть не могут, когда их тискают, а испуганные коты могут начать драться и царапаться, если дать им малейший повод, даже если они на вашей стороне. «Ты знаешь, что я люблю тебя», — категорично сказала другая мама. «Ты находишь забавные способы доказать это», — ответила Каролина и медленно пошла по коридору в гостиную, шаг за шагом, притворяясь, будто не чувствует, как черные пуговицы глаз смотрят ей вслед. Бабушкина мебель все так же стояла в гостиной. На стене висела та же картина со странными фруктами. Только теперь фрукты были кем-то съедены, и в вазе лежали коричневый огрызок яблока, несколько сливовых и персиковых косточек и веточка, бывшие когда-то виноградной гроздью. Журнальный столик с львиными лапами вместо ножек скреб деревянными когтями по ковру, словно бы от нетерпения. А в дальнем конце комнаты находилась деревянная дверь, за которой в другом мире была кирпичная стена. Каролина заставила себя не смотреть на это. За окном клубился туман. «Теперь, — поняла Каролина, — момент истины, время разоблачений». Другая мама шла за ней следом. Она остановилась в центре комнаты между Каролиной и камином и смотрела на девочку черными пуговичными глазами. «Как забавно! — думала Каролина. — Другая мама теперь совсем не похожа на мою. Как она могла обмануться и найти между ними сходство? Другая мама была огромной. Ее голова почти касалась потолка и очень бледной, такого же цвета, как живот у паука. Волосы ее шевелились и закручивались вокруг головы, а зубы были острыми, как ножи. «Ну?» — резко спросила другая мама. «И где же они?» Каролина прислонилась к креслу, перехватила кота левой рукой, правой залезла в карман и вытащила 3 стеклянных шарика. Бледно-серые шарики сбились в кучу на ее ладони. Другая мама протянула к ним свои белые пальцы, но Каролина быстро сунула шарики обратно в карман. «Значит, это правда». Другая мама не собиралась отпускать ее и выполнять свое обещание. Она просто развлекалась.
«Погоди», — сказала Каролина, — «ведь мы еще не закончили». Другая мама выглядела очень злой, но продолжала улыбаться.
«Нет», — ответила она, — «наверное, нет. Ведь тебе еще осталось найти своих родителей».
«Да», — подтвердила Каролина. «Я не должна смотреть на каминную полку», — думала она. «Я даже думать о ней не должна».
«Ну?» — спросила другая мама. — Покажи мне их. Хочешь снова поискать в подвале? У меня там припрятано кое-что поинтереснее.
— Нет, — ответила Каролина. — Я знаю, где мои родители. Ей стало тяжело держать кота. Она отодвинула его от себя, чтобы отцепить когти от халата.
— И где же?
— Разумеется, — сказала Каролина, — я обыскала все места, где ты могла бы их спрятать. В доме их нет. Другая мама стояла неподвижно, плотно сжав губы. Она была похожа на восковую статую. Даже волосы перестали шевелиться. «Итак», — продолжала Каролина, крепко обхватив руками кота, — «я знаю, где они. Ты спрятала их в проходе между домами, верно? Они за этой дверью». Она кивнула в сторону двери в углу гостиной. Другая мама продолжала стоять, как статуя. Но ее губы растянулись в усмешке.
«В самом деле, они там».
— Почему бы тебе не открыть дверь? — спросила Каролина. — Они наверняка там. Она знала, что дверь — это единственный путь домой. Но захочет ли другая мама позлорадствовать над ее проигрышем, чтобы не просто победить, но и показать, что она победила? Другая мама медленно опустила руку в карман фартука и достала черный железный ключ. Коту стало неудобно висеть в руках Каролины, и он зашевелился, словно собираясь прыгнуть вниз. «Потерпи еще немножко», — мысленно внушала ему Каролина, не зная, слышит он ее или нет. «Я выведу нас домой. Я смогу. Я тебе обещала». Она почувствовала, как кот в ее руках немного расслабился. Другая мама подошла к двери, вставила ключ в замочную скважину и повернула его. Каролина услышала глухой щелчок замочного механизма. Она начала так тихо, как только могла, маленькими шажками продвигаться к каминной доске. Другая мама взялась за ручку и открыла дверь. За дверью виднелся коридор, пустой и темный. «Пожалуйста», — сказала она, махнув рукой в сторону коридора. Ее лицо выражало такое довольство, что на него было неприятно смотреть. «Ты ошиблась? Ты не знаешь, где твои родители? Они точно не здесь?» Она повернулась и посмотрела на Каролину. «Теперь ты останешься здесь навсегда».
«Нет», — ответила Каролина, — «не останусь». Она изо всех сил бросила кота в сторону другой мамы. Тот заорал и, выпустив когти и оскалив зубы, вцепился ей в голову. Со вздыбленной шерстью он стал почти таким же большим, как и раньше. Не оборачиваясь, Каролина бросилась к каминной доске и, схватив снежный шар, быстро сунула его в карман халата. Кот, пронзительно закричав, вцепился другой маме в щеку. Та пыталась отбиваться. Из раны на белой щеке текла кровь. Это была не красная кровь, а густая черная жидкость. Каролина побежала к двери. Она выдернула ключ из замочной скважины. «Оставь ее! Скорее!» — прокричала она коту. Он зашипел и, выпустив острые, как скальпель, когти, еще раз яростно провел лапой по лицу другой мамы, оставив несколько черных полос на ее носу, и спрыгнул вниз к Каролине. «Быстрее!» — вновь крикнула она. Кот подбежал к ней, и они вместе нырнули в темный коридор. Там было прохладно, как в жаркий день в подвале. Кот на мгновение задумался, но, увидев, что другая мама приближается, подбежал к Каролине и остановился у ее ног. Каролина потянула дверь на себя. Дверь закрывалась необычно туго, словно ей мешал сильный ветер, дувший изнутри. А потом кто-то начал тянуть ее с другой стороны. «Закрывайся!» — думала Каролина и произнесла вслух. «Закройся! Пожалуйста!» И она почувствовала, как дверь поддалась. Начала закрываться, сдвигаясь, несмотря на призрачный ветер. И вдруг Каролина вспомнила, что рядом с ней в этом коридоре есть и другие люди. Она не могла даже повернуть голову, чтобы посмотреть на них, и все же знала, что они рядом. «Пожалуйста, помогите мне», — сказала она, — «все вместе». Те, кто находились рядом, трое детей и двое взрослых, были невесомыми и не могли дотронуться до двери, но их руки легли на ее ладони, державшие большую железную ручку, и она почувствовала себя очень сильным. «Не сдавайтесь, мисс, будьте сильны», — шептал чей-то голос. «Тяни сильнее, девочка», — шептал другой. И потом голос, очень похожий на голос мамы, ее родной мамы, настоящий, прекрасный, сводящий с ума, придающий силы мамин голос, просто сказал: «Молодец, Каролина». И этого было достаточно. Дверь с легкостью поддалась. «Нет!» — раздался крик за дверью, и этот голос даже отдаленно уже не напоминал человеческий. Что-то потянулось к Каролине через оставшуюся щелочку. Она отдернула голову, и дверь снова стала открываться. «Мы уходим домой», — громко сказала Каролина. «Уходим! Помогите мне!» Она крепче сжала дверную ручку, и призраки откликнулись. Их прозрачные руки одолжили ей силу, которой не доставало. Еще мгновение дверь сопротивлялась, словно кто-то застрял в проеме, а потом с оглушительным стуком окончательно захлопнулась. Сверху кто-то прыгнул и едва слышно приземлился на пол. «Идем», — сказал кот. «Скорее! Это нехорошее место». Каролина повернулась и, как могла, быстро побежала по коридору, на бегу касаясь рукой стены, чтобы не врезаться во что-нибудь и не заблудиться в темноте. Она бежала вверх по наклонной плоскости так долго, что казалось, этому не будет конца. Стена, до которой она дотрагивалась, стала теперь теплой и мягкой. Было похоже, будто она покрыта нежным мехом и шевелилась, словно дышала. Каролина отдернула руку. Откуда-то из темноты поднялся ветер. Каролина испугалась, что с чем-нибудь столкнется, и снова коснулась рукой стены. На этот раз ее рука легла на нечто мокрое и горячее, как если бы она угодила прямо в чей-то рот. Она вскрикнула и снова отдернула руку.
Глаза уже немного привыкли к темноте. Она почти разглядела, что впереди светятся полупрозрачные силуэты, 3 детских и 2 взрослых. Рядом она слышала легкую поступь кота. Но было и что-то еще, что проскользнуло у нее между ногами, и Каролина чуть не упала. Ей с трудом удалось устоять на ногах. Она знала, стоит упасть, и она уже никогда не встанет. Как бы то ни было, коридор был еще древнее, чем другая мама. Этот длинный, медлительный коридор знал, что Каролина находится в его утробе. Вдали забрезжил свет, и Каролина бросилась бежать, задыхаясь и хрипя. «Мы почти пришли», — сообщила она радостно. Но в дневном свете призраки исчезли, и она увидела, что осталась одна. У нее уже не было времени, чтобы понять, что с ними случилось. Падая от усталости, она вышла из темного прохода и с огромным удовольствием и облегчением изо всех сил захлопнула за собой дверь. Каролина заперла дверь и положила ключ к себе в карман. Черный кот свернулся калачиком в дальнем углу комнаты. Глаза широко открыты, из пасти высунулся кончик розового язычка. Каролина подошла к нему и села рядом. «Прости меня», — сказала она. «Прости за то, что я бросила тебя на нее. Это был единственный способ отвлечь ее внимание, чтобы дать всем убежать. Она ведь не сдержала свое обещание». Кот посмотрел на нее и, положив голову ей на руку, облизал пальцы шершавым язычком и начал мурлыкать. «Ну что, мы друзья?» — спросила Каролина. Она села в одно из неудобных бабушкиных кресел. Кот запрыгнул к ней на колени и устроился поуютнее. В окно светило полуденное солнце, настоящее золотистое солнце. Белый туман исчез, небо было голубым, как яйца малиновки. Каролине были видны деревья, за деревьями зеленые холмы, тянущиеся до самого сиреневого горизонта. Никогда еще мир не казался ей таким интересным. Она любовалась листьями на деревьях, игрой света и тени в раскидистой кроне бука за окном. В лучах солнца шерсть на голове кота вновь стала гладкой, а белые усы отливали золотом. Она подумала, что ей никогда еще не было так интересно, и, потрясенной интересностью мира, Каролина не заметила, как свернулась калачиком в бабушкином неудобном кресле и заснула глубоким безмятежным сном. Мама нежно потрепала ее по плечу. «Каролина!» — позвала она. «Дорогая, что это ты решила уснуть в таком забавном месте? Почему именно в этой комнате? И потом, ты же знаешь, эта комната только для особых случаев». Каролина потянулась и потерла глаза. «Прости», — сказала она, — «я просто уснула». «Это я вижу», — проговорила мама. «А откуда здесь взялся кот? Он дежурил за дверью, и когда я прошла, пулей вылетел на улицу». «Наверное, у него дела», — предположила Каролина. Она обняла маму так крепко, что у нее свело руки. Мама тоже обняла Каролину. «Ужин будет через 15 минут», — сказала мама. «Не забудь помыть руки. Посмотри-ка на свою пижаму. Что случилось с твоей бедной коленкой?» «Я свалилась», — ответила Каролина. Она пошла в ванную, помыла руки, протерла ранку на колене и помазала все царапины и ссадины антисептической мазью. Потом зашла в спальню, в свою настоящую собственную спальню. Из кармана халата она достала 3 стеклянных шарика, камешек с дырочкой, черный ключ и пустой снежный шар. Она стряхнула шар и увидела, как хлопья снега окутали пустой мир, как снег засыпает то место, где раньше стояли 2 маленькие фигурки. Каролина достала из ящика для игрушек кусок веревки, продернула ее в отверстие на ключе, связала оба конца веревки и повесила ключ на шею. «Вот так!» — сказала она себе и спрятала ключ под футболкой. Ключ был холодным, камешек она положила в карман. Каролина заглянула в папин кабинет. Папа сидел спиной к двери, но она уже знала, что когда он повернется, она увидит серые глаза своего настоящего папы. Она подошла к нему и поцеловала в затылок. «Привет», — сказал он и, повернувшись с улыбкой, спросил. «Это в честь чего?» «Просто так», — ответила Каролина. «Иногда я по тебе скучаю. Вот и все». «Это хорошо», — сказал папа. Он выключил компьютер, встал и поднял Каролину на руки, чего не делал очень давно, с тех самых пор, как заметил, что она слишком выросла, чтобы носить ее на руках. Папа отнес Каролину в кухню. На ужин в этот вечер была пицца, и, несмотря на то, что ее готовил папа, обычно она получалась у него либо толстая и непропеченная, либо тонкая и подгоревшая. Несмотря на то, что он положил в нее ломтики зеленого перца, маленькие мясные шарики и зачем-то кусочки ананаса, Каролина съела весь огромный кусок, который ей положили. Вернее, она съела все, кроме ананаса.
А вскоре пришло время ложиться спать. Каролина не стала снимать ключ с шеи, а серые шарики положила под подушку. В эту ночь ей приснился сон. Она была на пикнике на зеленой лужайке под раскидистым дубом. Солнце стояло высоко, и хотя на горизонте виднелись белые кучевые облака, небо было голубым и чистым. На траве была расстелена белая льняная скатерть. На ней стояли вазы со всевозможной едой. Там были салаты и сэндвичи, орехи и фрукты, графины с лимонадом, соками и густым шоколадным молоком. Каролина сидела с одной стороны, а по другим сторонам скатерти сидели три ребенка. Они были одеты в очень странную одежду. Малыш, что сидел слева от нее, был одет в красные бархатные бриджи по колено и ослепительно белую рубашечку. Его личико было перепачкано. Он накладывал на тарелку молодой отварной картофель и что-то похожее на холодную жареную форель. «Это самый лучший пикник, леди», — сказал он Каролине. «Согласна», — сказала Каролина. «Интересно, кто его устроил?» «Мне кажется, вы устроили, мисс», — сказала высокая девочка, сидевшая напротив. На ней были коричневые мешковатые платья и коричневая шляпка с лентами, завязанными под подбородком. «Мы так благодарны вам за него и за все, что вы для нас сделали, что никакими словами не выскажешь». Девочка ела сэндвичи, отрезая куски хлеба от огромной золотисто-коричневой буханки большим ножом и намазывая на них малиновый джем деревянной ложкой. Весь рот у нее был перемазан джемом. «Вот именно, самая вкусная еда, какую я ела за сотни лет», — сказала девочка, сидевшая справа от Каролины. Она была очень бледной, ее одежда напоминала паутинку, а в светлых волосах сверкал серебряный обруч. Каролина могла бы поклясться, что за спиной девочки были два крыла, похожие на серебристые крылья бабочки. Ее тарелка была доверху наполнена красивыми цветами. Девочка улыбалась Каролине, и было похоже, что она так давно этого не делала, что почти совсем разучилась. Каролина поняла, что ей невероятно понравилась эта девочка. Сон продолжался. Пикник закончился, и они все вместе стали весело носиться по лужайке, смеяться, кричать и перебрасывать друг другу блестящий мяч. Каролина понимала, что это сон, ведь никто из детей не устал и не запыхался. Она сама даже не вспотела, хотя они бегали, смеялись и играли то ли в салочки, то ли в чужие, то ли в прятки. Трое детей бегали по земле, а бледная девочка порхала у них над головами, стремительно ныряя вниз за мячом и подбрасывая его высоко в небо. Потом, не сговариваясь, они прекратили игру, снова расселись у накрытой скатерти. Остатки еды и посуды исчезли, но их ждали три вазочки с мороженым и одна, доверху наполненная цветами жимолости. Дети с удовольствием поели. «Спасибо, что пришли на мой праздник», — сказала Каролина, — «если он мой». «И тебе спасибо, Каролина Джонс», — сказала девочка с крыльями, откусывая кусочек от очередного цветка. «Ах, если бы мы могли хоть что-нибудь сделать, чтобы отблагодарить и вознаградить тебя». «Верно», — проговорил мальчик в красных бархатных штанишках и с перепачканным личиком. Он потянулся и взял Каролину за руку. Его пальчики теперь были теплыми. «То, что вы сделали, мисс, прекрасно», — сказала высокая девочка, у которой весь рот теперь был перепачкан шоколадным мороженым. «Я просто рада, что все закончилось», — сказала Каролина. Ей показалось, или какая-то тень пробежала по лицам детей. Девочка с крыльями, на голове которой ярко сверкал ободок, на мгновение накрыла своими пальцами руку Каролины. «Для нас действительно все закончилось», — проговорила она. «Для нас это начало пути. Отсюда мы полетим в края, которых нет на карте. И что будет дальше, не сможет сказать ни один из живущих». Она смолкла. «Но есть одно «но»?» — спросила Каролина. — И я чувствую, словно надо мной нависла туча. Мальчик, сидевший слева от нее, попытался храбро улыбнуться, но его нижняя губа вдруг задрожала. Он закусил ее и ничего не сказал. Девочка в коричневой шляпке заерзала и ответила. — Да, мисс. — Но я же вернул вас троих, — сказала Каролина. — Я вернула папу и маму. Я закрыла дверь. Я заперла ее на ключ. Что я еще должна была сделать? Мальчик сжал ее руку. Каролине вспомнилось, как там, в темноте, когда он был лишь холодным воспоминанием о мальчике, она сама пыталась приободрить его. «Подскажите мне, что делать?» — попросила Каролина. «Неужели вы совсем не можете мне помочь?» «Ведьма поклялась своей правой рукой», — ответила высокая девочка. «Но она солгала». «Моя гувернантка», — сказал мальчик, — «помнится, говорила, что никто не в силах взвалить себе на плечи больше,
чем сможет унести. Он пожал плечами, будто сам не был уверен, что это справедливые слова. «Мы желаем тебе удачи», — сказала девочка с крыльями, — «везения, мудрости и храбрости, хотя ты уже показала, что обладаешь в избытке этими достоинствами». «Она ненавидит тебя», — выпалил мальчик. «Она давно так не проигрывала. Будь осторожной, будь храброй и будь хитрой». «Но это нечестно», — сердито сказала Каролина во сне. «Это просто нечестно. Все должно было закончиться». Мальчик с перепачканным личиком встал и крепко обнял Каролину. «Успокойся. Она жива, но ты живее». Каролине снилось, что солнце село, и на темнеющем небе засияли звезды. Каролина стояла на лужайке и смотрела. «Как дети?» Двое шли по земле, а третье летело, стали удаляться, становясь серебристыми в свете огромной луны. Все трое подошли к узкому деревянному мосту через ручей и остановились. Они обернулись и помахали Каролине. Она махнула рукой в ответ. А потом наступила темнота. Каролина проснулась ранним утром, уверенная, что слышала, как что-то движется, но не уверенная, что знает, что это было. Она подождала. За дверью спальни раздался шорох. «Может быть, крыса?» Дверь скрипнула. Каролина быстро соскочила с кровати. «Уходи!» — крикнула она. «Уходи, а то пожалеешь!» Наступила тишина. Потом кто-то торопливо побежал по коридору. В этих шагах было что-то странное и непривычное. Если это вообще были шаги. Каролина подумала, что так может бегать только крыса с лишней ногой. «Ничего не закончилось!» — сказала она самой себе. Она открыла дверь. В сером утреннем свете был виден весь коридор, совершенно пустой. Она двинулась к входной двери, мельком взглянув на блестящую поверхность зеркала, висевшего в другом конце коридора, и не увидела в нем ничего, кроме собственного бледного лица, глянувшего на нее сонно и озабоченно. Из комнаты родителей доносилось легкое похрапывание, но дверь к ним была закрыта. Все двери в коридоре были закрыты. Кто бы ни топал, несомненно, он прятался внутри квартиры. Каролина открыла входную дверь и посмотрела на серое небо. Она не знала, когда наступит рассвет. Не знала, было ли то, что она видела, правда или сном. В глубине души она знала, что это правда. Вдруг что-то похожее на тень отделилось от пола и сделало на своих длинных белых ножках огромный стремительный прыжок по направлению к входной двери. Каролина в ужасе отпрянула в сторону. Что-то с огромной скоростью, дробно топая и царапая пол, пронеслось мимо нее и выскочило на улицу. Она знала, что это и чем оно было раньше. За последние несколько дней она столько раз видела, как оно тянется к ней, стучит пальцами по столу, кладет в рот другой мамы черных хрустящих жуков. Бледная, на пяти ногах, с ярко-красными ногтями. Это была правая рука другой мамы. Ей нужен был черный ключ. Родители Каролины, казалось, совершенно не помнили о времени, которое провели внутри стеклянного шара. По крайней мере, они ничего об этом не говорили, да и Каролина их не спрашивала. Иногда она задавалась вопросом, заметили они или нет, что потеряли 2 дня из жизни в реальном мире, и пришла к выводу, что не заметили. Ну и потом, есть люди, которые ведут счет каждому дню и каждому часу, а есть такие, кто не замечает течение времени. В эту первую ночь, снова в собственном доме, она положила перед сном стеклянные шарики себе под подушку. После того, как, выйдя в коридор, она увидела руку другой мамы, Каролина вернулась в постель, хотя времени для сна оставалось немного, и опустила голову на подушку. Что-то негромко хрустнуло. Она села и подняла подушку. Осколки стеклянных шариков были похожи на пустые разноцветные скорлупки от птичьих яиц, какие можно найти весной под деревьями. Что бы там внутри шариков ни было, оно исчезло. Каролина вспомнила о детях, которые махали ей руками в лунном свете, прощаясь с ней перед тем, как перейти серебристый лучей. Она осторожно собрала осколки шариков и сложила их в небольшую голубую шкатулку. Раньше в ней хранился серебряный браслет, который Каролина получила в подарок от бабушки, когда была еще совсем маленькая. Браслет давно потерялся, а шкатулка осталась. Мисс Пинк и мисс Форсибл вернулись от племянницы мисс Пинк, и Каролина спустилась к ним в гости на чай. Это было в понедельник. В среду Каролине уже придется идти в школу. Мисс Форсибл снова предложила Каролине погадать на чаинках. «Смотри-ка, как все прекрасно устроилось.
«Теперь твои дела в полном порядке, милочка», — сказала мисс Форсибл.
«Что это значит?» — спросила Каролина.
«То, что должно было случиться, уже случилось», — ответила мисс Форсибл. «Или почти все. Не понимаю, что бы это могло быть?»
Она внимательно вглядывалась в кучу чинок, прилипших к краю чашки. Мисс Пинк недовольно потянулась к чашке.
«Ну что же ты, Мириам, дай-ка мне посмотреть».
И посмотрел в чашку через очки с толстыми линзами.
«Нет, дорогая, я понятия не имею, что это может означать. Очень похоже на руку».
Каролина тоже посмотрела в чашку. Кучка чаинок действительно немного напоминала тянущуюся зачем-то руку. Шотландский терьер Хэмиш спрятался под стул мисс Форсибл и не желал оттуда вылезать.
«По-моему, он с кем-то подрался», — сказала мисс Пинк. «У него на боку глубокая рана. Бедный пес. После обеда мы покажем его ветеринару. Хотел бы я знать, кто это сделал».
«Итак, осталось кое-что сделать», — поняла Каролина. В последнюю неделю каникул погода была отличной. Словно напоследок она пыталась оправдаться за дождливые и холодные дни. Когда Каролина вышла из квартиры мисс Пинк и мисс Форсибл, ее позвал сумасшедший старик сверху.
«Эй, эй ты, Каролина!»
— прокричал он, перегибаясь через перила. «Меня зовут Каролина», — сказала она. «Как поживают ваши мышки?»
«Что-то их напугало», — сказал старик, почесывая усы. «Может, в доме завелась ласка? Кто-то завелся. Я сам слышал ночью. В моей стороне мы ставили на них капканы. Клали туда немного мяса или кусок гамбургера. И когда зверь приходил полакомиться, бам, капкан срабатывал, и никто нас больше не беспокоил. Мышки так напуганы, что даже не прикасаются к своим музыкальным инструментам».
«Я не думаю, что тут поможет мясо», — сказала Каролина. Потрогала черный ключ, висевший у нее на шее, и пошла домой. Она уже умела мыться самостоятельно, и поэтому даже ванный ключ оставался у нее на шее. Она вообще его теперь не снимала. Каролина легла спать. Она почти заснула, но, услышав, что в окно спальни кто-то скребется, вскочила с кровати и отдернула шторы. Белая рука с ярко-красными ногтями в мгновение ока спрыгнула с оконного выступа и, нырнув в водосточную трубу, скрылась. С наружной стороны окна на стекле виднелись глубокие борозды. В эту ночь Каролине не спалось. Она все думала, взвешивала и строила планы. Наконец, под утро она уснула и даже во сне продолжала прислушиваться. Не скребется ли кто-нибудь в ее окно или дверь? Утром Каролина сказала маме. «Сегодня я хочу устроить моим куклам пикник. Можно мне взять на время какую-нибудь старую ненужную тряпку? Я сделаю из нее скатерть». «По-моему, у нас такой нет», — сказала мама. Она открыла кухонный шкафчик и достала оттуда салфетки и скатерти. Выбрав одну из них, она протянула ее Каролине. «Держи». «Это подойдет?» Это была старая бумажная одноразовая скатерть с красными цветами, оставшаяся после какого-то пикника, который состоялся несколько лет назад. «Прекрасно подойдет», — сказала Каролина. «Мне казалось, ты больше не играешь в куклы», — проговорила миссис Джонс. «Не играю», — ответила Каролина. «Это просто маскировка». «Хорошо, я жду тебя к обеду», — сказала мама. «Желаю тебе хорошо провести время». Каролина взяла картонную коробку, сложила туда кукол и несколько кукольных чашечек, потом наполнила водой кувшин и вышла на улицу. Она направилась по дороге, ведущей к магазинам. Не доходя до супермаркета, чтобы срезать путь, перелезла через забор, которым была обнесена какая-то пустошь, прошла вдоль старой аллеи и продралась через живую изгородь. Ей пришлось пролезать в два захода, чтобы не расплескать воду в кувшине. Каролина еще долго запутывала следы и, только убедившись, что за ней никто не следит, осталась довольна. Она пересекла старый заброшенный теннисный корт и направилась к зарослям высокой травы, в которой скрывался накрытый досками колодец. Доски оказались очень тяжелыми, слишком тяжелыми даже для такой решительной маленькой девочки. Но Каролина справилась. У нее просто не было выбора. Она поднимала доски и раздвигала их в сторону, открывая круглые, выложенные кирпичом отверстия колодца. Оттуда пахло темнотой и сыростью. Кирпичи от времени позеленели и стали скользкими. Потом она развернула скатерть и аккуратно положила ее на отверстие колодца. По краям скатерти через небольшие промежутки она расставила кукольные чашки, налила в них воды из кувшина и рассадила кукол перед чашками на траву, стараясь, насколько возможно, сделать так,
чтобы это было похоже на кукольное чаепитие. Потом Каролина направилась обратно, стараясь ступать по своим же следам. Снова подлезла под изгородь, прошла по пыльной старой аллее, обошла сзади магазина и вернулась к дому.
Здесь она сняла с шеи ключ. Она раскачивала ключом на веревочке, будто просто играла с ним. Каролина постучалась в дверь мисс Пинк и мисс Форсибл. Ей открыла мисс Пинк.
«Здравствуй, дорогая», — сказала она.
«Я не хочу заходить», — проговорила Каролина. «Я пришла узнать, как дела у Хэмиша». Мисс Пинк кивнула.
«Ветеринар назвал нашего Хэмиша бравым маленьким солдатом», — ответила она. «К счастью, рана не воспалилась. Мы до сих пор не можем понять, кто его поранил. Ветеринар сказал, какое-то животное, но кто именно, он не знает. Мистер Боба думает, что это ласка».
«Мистер Боба?»
«Ну да. Тот, что живет наверху, мистер Боба. Он из известной старой цирковой семьи. Он румын или словенец. А может, и чех. Я точно не знаю. Ох, мне никогда не удавалось запомнить».
Каролине даже в голову не приходило, что у сумасшедшего старика сверху может быть имя. Если бы она знала, что его зовут мистер Боба, она бы при каждом удобном случае произносила это имя. Ведь не так уж часто выпадает случай произнести вслух столь необычное имя – мистер Боба. «Мистер Боба?» – произнесла Каролина. «Правильно! Отлично!» И немного громче, чем обычно, сказала. «Пойду-ка я поиграю с куклами у старого теннисного корта позади дома».
«Прекрасно, дорогая!»
– сказала мисс Пинк и добавила шепотом.
«Только не вздумай подходить к старому колодцу. Мистер Ловат, который здесь жил до вас, сказал, что его глубина больше километра».
Каролина надеялась, что рука этого не услышала, и поспешила переменить тему. «Это ключ?» — спросила она громким голосом. «Это старый ключ из нашего дома. Я взяла его поиграть, поэтому привязала к нему веревку. До свидания!»
«Какой необыкновенный ребенок!»
— пробормотала себе под нос мисс Пинк и закрыла дверь. Каролина прогулочным шагом пересекла лужайку и направилась к старому теннисному корту, размахивая на ходу черным ключом на веревочке. Несколько раз ей казалось, что уголком глаза она замечала, как в траве мелькало что-то белое. Это что-то старалось держаться от нее на некотором расстоянии. Она попробовала посвистеть, но у нее ничего не получилось. Тогда она громко запела песню, которую сочинил для нее папа, когда она была совсем маленькой. Эта песня всегда ее очень смешила. «Я свою малышку с серенькими глазками накормлю мороженым, сладкой, вкусной каши, обниму покрепче, рядом посажу. И на ушко тихо вот что расскажу. Ни за что на свете я наверняка не засуну дольчики в сэндвич червячка». Так она пела, шагая по саду, и голос ее почти не дрожал. На пикнике у кукол ничего не изменилось. Каролина была рада, что день не ветреный. Маленькие пластмассовые чашки с водой, придерживающие скатерть, стояли на местах, как и было задумано. Она с облегчением вздохнула. Теперь ей предстояло сделать самое трудное. «Привет, куклы!» — сказала она радостно. «Пора пить чай!» Она подошла к скатерти. «Я принесла вам волшебный ключик!» — сообщила она куклам. «Для того, чтобы наш пикник стал еще веселее!» Каролина нагнулась и очень осторожно положила ключ на скатерть. Веревочку она не выпускала из рук. Каролина задержала дыхание, надеясь, что наполненные водой чашки, прижимающие скатерть, выдержат вес ключа и не рухнут в колодец. Ключ лежал на самой середине бумажной скатерти. Каролина отпустила веревку и сделала шаг назад. Теперь все готово для встречи с рукой. Она обернулась к куклам. «Кому положить вишневого пирога?» — спросила она. «Джемайма? Розочка? Примула?» И Каролина положила перед каждой куклой кусок воображаемого пирога на воображаемую тарелку, при этом оживленно болтая с ними. Краешком глаза она увидела, как что-то белое, прыгая с дерева на дерево, подступает к ней все ближе и ближе. Каролина заставила себя не смотреть в ту сторону. «Джемайма», — сказала Каролина, — «вот негодница, ты уронила пирог. Теперь мне придется принести тебе новый кусок». Она обошла кукольный пикник и оказалась с другой стороны колодца. И стала делать вид, будто подбирает упавший кусок и отрезает Джемайме новый. Рука появилась внезапно и бесшумно. Она пробежала по траве, наступая на кончики длинных пальцев, и с легкостью запрыгнула на пень. На мгновение она застыла в неподвижности, как краб с расторопыренными клешнями, и, скрипнув ногтями,
сделала свой победный прыжок в самую середину бумажной скатерти. Время для Каролины словно остановилось. Белые пальцы сомкнулись вокруг черного ключа. Но под весом руки пластмассовые чашки разлетелись в стороны, и бумажная скатерть, ключи правой рука другой мамы, рухнули в темный провал колодца. Едва дыша, Каролина начала считать. На цифре 40 глубоко внизу она услышала глухой всплеск. Однажды ей кто-то рассказал, что если солнечным днем посмотреть со дна колодца вверх, можно увидеть ночное небо и звезды. Ей стало интересно, сможет ли рука полюбоваться на звезды оттуда, где она теперь оказалась. Каролина положила на место тяжелые доски и постаралась сдвинуть их как можно плотнее. Она не хотела, чтобы кто-нибудь по неосторожности упал в колодец. И очень не хотела, чтобы из него кто-нибудь выбрался. Каролина складывала своих кукол и чашки в картонный ящик, когда что-то привлекло ее взгляд. Она выпрямилась как раз вовремя, чтобы увидеть, что к ней приближается черный кот. Его хвост был поднят и изогнут знаком вопроса. Она не видела кота несколько дней, прошедших с момента возвращения из дома другой мамы. Кот подошел, прыгнул на доски, закрывавшие колодец, и подмигнул Каролине одним глазом. Потом соскочил на траву, лег, повернулся на спину и радостно заерзал. Каролина нагнулась и погладила мягкую шерсть на животе. Кот замурлыкал от удовольствия. Когда кот наигрался, он встал на ноги и пошел к теннисному корту, как крошечный кусочек ночи в полуденном солнце. Каролина вернулась домой. Мистер Боба поджидал ее на дорожке. Он потрепал девочку по плечу и сказал:
«Мышки сказали мне, что все хорошо. Они назвали тебя нашей спасительницей, Каролина».
«Меня зовут Каролина, мистер Боба», — поправила его Каролина. «Не Каролина, а Каролина».
«Каролина»,
— он заинтересованно и с уважением повторил ее имя.
«Очень хорошо, Каролина. Мышки просили передать тебе, что как только они будут готовы выступать перед публикой, то пригласят тебя первые. Они будут играть пумс-пумс и тру-ля-ля, танцевать и покажут много-много фокусов». Так они и сказали.
«Мне не терпится на них посмотреть», — сказала Каролина. «Конечно, когда они будут готовы». Она постучала в дверь мисс Пинк и мисс Форсибл. Мисс Пинк впустила ее, и Каролина вошла в гостиную. Она поставила на пол коробку с куклами и вытащила из кармана камешек с дыркой. «Возьмите», — сказала она. «Он больше мне не нужен. Я вам очень благодарна. Думаю, он спас мне жизнь и спас от смерти несколько человек». Она крепко обняла обеих старушек, хотя рук у нее не хватало, и от мисс Форсибл сильно пахло свежим чесноком, который она резала. Потом Каролина взяла свою коробку и вышла.
«Какой необыкновенный ребенок!» — сказала мисс Пинк.
Никто еще не обнимал ее так с тех пор, как она ушла из театра. Этим вечером Каролина тщательно вымылась, почистила зубы, легла в кровать и стала смотреть в потолок. Было тепло, и теперь, когда руки не стало... Она широко открыла окно и попросила папу не задергивать наглухо шторы. Новая школьная форма аккуратно висела на стуле. Завтра она проснется и наденет ее. Обычно перед первым учебным днем Каролина тревожилась и нервничала. Теперь же она осознала, что ничего такого в школе не осталось, что могло напугать ее. Она была почти уверена, что в ночном воздухе зазвучала нежная музыка. Такие звуки могут издавать только крошечные серебряные тромбоны, трубы и фаготы. Так могут играть на крошечных трубах и флейтах лишь тоненькие розовые пальчики белых мышей. Каролина представила, что вернулась в свой сон и сидит на лужайке под раскидистым дубом с двумя девочками и мальчиком, и улыбнулась. Когда на небе зажглись первые звезды, Каролина наконец позволила себе провалиться в сон, а из окна на верхнем этаже, разливаясь в теплом вечернем воздухе, звучала тихая музыка, рассказывая всему миру, что лето подошло к концу.